говорит Радио Свобода. В эфире 693-й выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Остросюжетная ночь «Формулы-1» в Сингапуре.
Футбольный чемпионат России на финишной прямой.
В каком настроении сейчас Валерий Газаев, Рашид Рахимов и Дик Адвокат?
Олимпийский баскетбол. Провал российской сборной.
Взгляд Сергея Селиванова.
А клубный баскетбол Европы снова на распутье.
Сергея Кущенко это возмущает.
Исполком УЕФА принял ряд решений.
Текущих и перспективных.
Экономическую подоплеку рассматривает Роберт Воскеричан.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде всего, познакомим вас с новостями уикенда.
Формула-1. В воскресенье в Сингапуре прошел 15-й этап чемпионата мира. Гонка впервые в истории соревнований прошла при искусственном освещении. Победу одержал пилот команды «Рено» Фернандо Алонсо. На втором месте Нико Росберг из «Уильямс Тойоты». Третьим пересек линию финиша Льюис Хэмилтон на «Макларене Мерседесе». В очковую зону также вошли Тимо Глок «Тойота», Себастьян Феттель «Торо Россо», Ник Хайтфельд «БМВ Заубер», Дэвид Култхарт «Ред Булл», Казуки Накадзима Уильямс Тойота. Лидировавший первую четверть заезда Филиппе Масса из команды Феррари из-за инцидента во время первого пит-стопа и последовавшего за это штрафа занял лишь 13-е место. И Хэмилтон упрочил лидерство в личном зачете, на его счету стало 84 очка. У Массы осталось 77, он на второй позиции. Роберт Кубица из команды BMW Заубер идет третьим, 64 балла. В Кубке конструкторов Макларен вышел в лидеры, 135 очков, у Феррари осталось 134, следом BMW Заубер 120 баллов. До окончания первенства мира остаются 3 этапа, следующая гонка состоится через 2 недели в Японии. Футбол. Сыгранные матчи 23-го тура чемпионата российской премьер-лиги лидируют по-прежнему «Рубин», а на второе место вышел ЦСКА, который взял верх над «Томью» со счетом 2-1. У армейского клуба 41 очко. На третьем месте «Динамовцы», сыгравшие в ничью в Самаре с футболистами «Крыльев Советов» 3-3. У «Динамо» 40 очков. На четвертом месте «Амкар», имеющий 39 очков после ничейного матча с «Сатурном» в Раменском 0-0. Сыграны матчи шестого тура чемпионата немецкой Бундеслиги. Вот как выступили команды из лидирующей группы. Кёльн выиграл у Шальке 0-4, 1-0. С таким же счетом Гамбург нанес поражение Боруссии из Мёнхенгладбаха. Боруссия Дортмундская дома выиграла у Штутгарта 3-0. Бохум проиграл Байеру 2-3. 9 мячей было забито в матче Вердера и Хофенхайма, в котором клуб из Бремена одержал победу 5-4. У Гамбурга стало 13 очков, у Байера 12. У Вердера, Шальке 04 и Дортмундской Боруссии по 11 очков. Теннис. Завершились соревнования на азиатском континенте. В Пекине у мужчин победу праздновал американец Энди Роддик, который в трех партиях выиграл у Дуди Силы из Израиля. А у женщин победила Елена Янкович. Она в финальном поединке взяла верх над россиянкой Светланой Кузнецовой.
В новостях вы слышали, чем завершилась первая ночная гонка в истории чемпионатов мира Формулы-1, которая прошла в Сингапуре. И обсудим мы ее, естественно, с нашим постоянным экспертом в области скоростей моторов Андреем Балахниным. Скажите, пожалуйста, чем вызвано столько сюжетных поворотов? Только лишь тем, что ночная это была гонка, или тем, что по городу она проходила, или тем, что впервые в Сингапуре. Вот что-то было невероятное творилось сегодня.
Зато мы спорт, и в частности Формулу-1, и любим, что она, Формула-1, именно сегодня мы ее обсуждаем, зачастую является совершенно непредсказуемым соревнованием. Потому что, если мы посмотрим практически первая треть гонки, ну, четвертая часть, наверное, так точнее можно будет сказать, шла достаточно привычно. То есть лидеры, те, которые у нас являются лидерами чемпионата, а именно Луис Хэмилтон, Филиппе Масса и Кими Райконен, сразу оторвались. Первая тройка пилотов ушла в отрыв. Филиппе Масса, напомню, в субботу выиграл квалификацию и лидировал достаточно уверенно. Луис Хэмилтон, ну, понемножечку от него отставал. На третьем месте шел Кими Райконен. Вроде все было нормально, все было спокойно. И вдруг, вот это вдруг, за что спорт мы и любим, да? Второй пилот команды Рено, Нельсиньо Пике, вдрызг разбивает машину у барьера. На трассе появляется пейскар. Все отрывы, естественно, нивелируются в ноль. И вот здесь так и начинается так называемая лотерея. Какая команда сможет лучше воспользоваться этой ситуацией? И оказалось, что лучше всего этой ситуации воспользовался первый пилот команды Рено, Фернандо Алонсо, который как раз до того, как Нельсиньо Пике разбил машину, успел заехать на первый свой пит-стоп.
А вот я все-таки не понимаю, Андрей. Ведь кто-то, кто лидировал и имел отрыв, предположим, от второго места, а второй имел отрыв от третьего места. Чем же они виноваты, что кто-то там разбил машину, и из-за этого что, все отрывы теперь ликвидируются?
Да, ликвидируются полностью, потому что, к сожалению, когда машина здорово разбивается, особенно на такой трассе, где нет зоны безопасности, очень много обломков остается на покрытии. И велик риск, что идущий на полной скорости машина попадет в такой кусочек карбона ей под колесо, соответственно, да, тут же чревато еще большей серией просто аварий.
Ну вот недавно были свидетелями того, как наказали Льюиса Хэмилтона там за неправильный там обгон, неважно, да, и сняли с него 25 секунд. Почему же здесь нельзя было на этот момент зафиксировать отрыв, предположим, кто-то опережает кого-то там на 10 секунд, а кто-то кого-то на 5 и так далее, и возобновить так гонку?
Ну, теоретически, наверное, это можно, но правила Формулы-1 именно таковы, что именно в таких случаях, когда пейскар выходит на трассу, результаты полностью вот, уплотняются до полусекунды, когда именно гонщики едут непосредственно друг за другом, и, естественно, в этот период совершенно запрещено обгонять друг друга.
Значит, выходит, повезло очень Фернандо Алонсо, который, насколько я помню, pole position, когда определялся, или ну, когда расстановка определялась, то он был вообще 15-м.
Всего лишь 15-м, да.
Стартовал 15-м, а из-за того, что это произошло, он уже сравнялся с теми, кто был первым, да?
Не совсем так. Он, конечно, и на старте себя проявил очень хорошо сегодня. Отыграл несколько позиций на старте. И, в общем, всю гонку сегодня шел молодцом. Но еще раз вот уточню, что именно его быстрый пит-стоп, первый, а гонщики вынуждены все заезжать на пит-стоп и заправляться и менять резину, он сделал это до того, как разбил машину Нельсиньо Пике. Конечно, не знаю об этом, безусловно, но так уж сложилось. И именно везение-то в этом его и заключалось. Потому что когда был произведен рестарт, и все гонщики уже поехали на свои плановые пит-стопы, а он его уже сделал. И он этим воспользовался и стал наращивать свое преимущество, выходя дальше, 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 дальше. Хотя он совершил сегодня и несколько красивых обгонов, надо ему дать должное.
А вот как раз незадолго, по-моему, за неделю до этой гонки, Фернандо Алонсо говорил о том, что он очень разочарован в двигателе Рено и вообще в этом болиде, и что надо ему переходить в какую-то будет другую команду, потому что с таким мотором и с таким болидом ничего не добьешься. И вот, пожалуйста.
Ну, он это говорит с начала сезона, и, в общем-то, он прав, потому что машина-то очень слабая, вот в начале сезона была. Но команда работала, постоянно улучшала конструкцию, и мы видели неоднократно уже по течению сезона, что результаты стали расти. Результаты стали расти, машина стала более конкурентоспособной, и если, конечно, не входит сейчас в топ-команду, да, как именно Макларен и Феррари, то уже ко второй группе команд сильных подобралась. И этому там вот свидетельствует не его показатели, пусть он в квалификации не занял высокое место.
Вы имеете в виду в субботу, да?
Да, но на свободных практиках машина себя показывала очень хорошо. И только лишь невезение вот именно как раз с механикой не позволило ему вчера пробиться в третью сессию. Глядишь, он бы и выше стартовал. Было бы счастье, да несчастье помогло, как оказалось.
Значит, двукратный чемпион мира мастерство не утратил, да?
Не утратил,
всё это
абсолютно.
Зависит вот от удачи и от качества.
Нет, специалисты по ходу чемпионата отмечали, что именно пилотажные это качества у Алонсо остались, и он их ничуть не растерял. Действительно, формула все-таки такой вид спорта, где практически, наверное, на 80%, слава богу, сейчас этот процент даже стал ниже, был даже выше. Успех в гонке зависит от машины, от техники. И Алонсо тому подтверждение.
А Масса, который стартовал первым, и Хэмилтон стартовал вторым, они же пришли там позже, да, значительно?
Да, Луис Хэмилтон, в общем, из всей этой странной ситуации, которая перемешала абсолютно карты лидеров, сумел наибольшее количество очков собрать. Он сегодня финишировал третьим. Филиппе Масса приехал только 13-м, а Кими Райконен вовсе разбил машину за 4 круга до финиша, но он не претендовал на победу в любом случае сегодня. А это означает, что Луис Хэмилтон теперь на 7 очков уже опережает Филиппе Массу в личном зачете чемпионата мира за 3 гонки до конца.
Ну, поскольку его апелляцию не приняли тогда, и, в общем, он лишился каких-то там очков, то теперь вот судьба ему вернула. Ну, так,
получается,
видимо,
так.
В спорте всегда так, собственно, и бывает, да, где-то повезет, где-то нет. Но так или иначе, он выбрался из всей этой ситуации, из передряги, там же ведь еще раз кто-то машину разбил,
да?
Он выбрался с наименьшими потерями. А Фернандо Алонсо включится теперь в борьбу, видимо, за призовые места, или уже никаких шансов
нет? К сожалению, уже просто идет уже завершающая часть чемпионата мира, 3 гонки всего до финиша. И, ну, самое большее, он войдет сейчас в шестерку, может быть, пилотов, если очень уж сильно постарается, но это вряд ли.
А в Рено, может быть, он останется теперь? Или все равно?
Исключен такой момент, потому что вот эти все разговоры о переходе в другую команду, они идут в течение всего года, но вопрос-то до сих пор и так и не решен.
Таким образом, я благодарю нашего эксперта Андрея Балахнина, и мы с ним еще должны будем встретиться, как я понял, 3 раза, как минимум, да, раз осталось 3 гонки.
В следующий раз через 2 недели Гран-при Японии.
С Андреем Балахниным в этой же студии его обсудим.
Обостряется борьба за призовые места в чемпионате России по футболу. Послушайте репортаж Игоря Швейцера.
Все ближе финиш первенства России, и все яснее, кто в этом году что из себя представляет и за что борется. Первое место, по крайней мере так кажется сейчас, уже забронировал себе казанский «Рубин». Солидный отрыв от ближайшего преследователя и некоторые другие обстоятельства, например, 50-летие клуба, хорошее финансирование, опыт игроков и тренера – все это убеждает в том, что амбиции казанцев не только серьезны, но и подкреплены. Теперь главный вопрос заключается в том, кто же займет остальные места в тройке, также дающие право на участие в Лиге чемпионов. Претендентов вроде бы много. Главный на сегодня, исходя из места в турнирной таблице, – ЦСКА. Эта команда укомплектована уж никак не хуже «Рубина», да и результаты последних игр радуют ее поклонников. Особенно победа в гостях над сдающим уже сейчас свои чемпионские полномочия «Зенитом». Наверняка порадовались болельщики и победе над почти что аутсайдером из Томска. Но с трибуны эта победа армейцев не выглядела убедительной. Многое решило удаление вратаря Томи. После него беззубо действовавший на фоне гостей ЦСКА обрел мощь и уверенность в себе и смог не только сравнять счет, но и вырвать победу. Впрочем, склонный к парадоксальным оценкам тренер армейцев Газаев дал матчу чуть иную оценку.
Прежде всего, конечно, очень доволен результатом. Это самое главное, это самая красивая игра и самый лучший матч. Поэтому я очень доволен всем, что происходило на поле. Единственное, в самом начале, если брать содержание самого матча, то в самом начале игры пропустили контратаку. Немножко, так сказать, занервничали. И в этом отношении как-то игра не стала так получаться, как положено. Здесь, наверное, и заслуга команды «Томск», которая очень организованно оборонялась и быстро выходила в контратаке. Поэтому в целом, так, конечно, у нас было и преимущество, вот, и первые полчаса, наверное, так сказать, не было явного голевого, так сказать, преимущества, что мы могли реализовать наше территориальное положение. Вот поэтому в целом я так доволен игрой абсолютно.
Довольно сбивчиво оценил игру тренер ЦСКА, не правда ли? Впрочем, из его слов можно выделить главное. Самым красивым и важным в футболе для Газаева по-прежнему является результат. Возможно, именно поэтому, даже несмотря на мастерство многих футболистов-армейцев, цельной игры они показать не могут, во многом зависит от того, насколько хватит соперника. Хотя характера ЦСКА не занимать. И как раз поэтому именно армейцы видятся сейчас главным претендентом на второе место. А вот то уж точно не видится в числе медалистов, так это столичный «Локомотив». Мало забитых мячей, много пропущенных, примерно поровну побед, ничьих и поражений, и как результат, место ровно посередине турнирной таблицы. Оно кажется особенно прочным после поражения на своем поле от «Зенита». Чемпион России сейчас явно не в лучшей форме, но «Локомотив» даже дома не нашел, что ему можно противопоставить. Надо отдать должное Рашиду Рахимову. Он проанализировал поражение.
«Зенит» победил заслуженно. Игру провел на очень хорошем уровне. Лучше нас контролировал мяч. Допустил меньшее количество технического брака. То, что мы проиграли, наверное, сегодня закономерность. Мы просто проспали начало игры, и меня удивила реакция многих футболистов на эпизоды. Хотя мы об этом говорили, хотя было на установке сказано, что «Зенит» достаточно хорошо и уверенно держит мяч. Очень много игры в стенку, игры на третьего, поэтому нам нужно быстрее реагировать на каждый пас. Но мы, к сожалению, этого не делали и пропустили гол, наверное, который немножко надломил всю команду. А до второго гола, наверное, вот он нас полностью уже вывел из строя. До этого, до второго гола, у нас было несколько эпизодов, где мы могли и забить. Но, к сожалению, с простого стандарта пропустили второй мяч. И, думаю, в этой ситуации, так как играл сегодня «Зенит», отыграться было очень сложно.
Что ж, именно в игре, которую вполне объективно проанализировал тренер «Локомотива» Рашид Рахимов, его команда уступает «Зениту» и не только ему. Остается лишь догадываться, почему молодому и, судя по всему, весьма грамотному специалисту пока не удается создать команду из вполне квалифицированных игроков. Однако он держится бодро и отнюдь не считает, что борьба за медали для его команды закончена.
8 туров – это 24 очка, и нужно играть. Нельзя думать о том, что закончился сезон, потому что я думаю, что реально набрать достаточное количество очков, и если соперники будут терять, то можно быть вверху. Сейчас говорить после этого поражения, что мы все закончили бороться, нет, мы будем бороться до конца. Реально, максимум взять во всех этих оставшихся играх. А какое место будет, это уже зависит от того, как сыграют другие.
Согласиться с Рашидом Рахимовым можно только теоретически. Де-факто «Локомотив» ни по игре, ни по набранным очкам не претендент на медали. Иное дело его последний обидчик «Зенит». Очков-то, конечно, и у него маловато. Но «Зенит» играет, причем играет всегда, хотя результаты в последнее время не слишком обнадеживают. И победа над «Локомотивом», добытая в день рождения Дика Адвоката, разумеется, порадовала именинника.
Что сказать? По-моему, очень заслуженная победа. «Зенит» показал превосходный футбол, забил 3 хороших гола, и я очень счастлив, что мы наконец-то забили достаточное количество голов после неудачного матча против ЦСКА. Этот день самый памятный в моей жизни, ведь сегодня не просто мой день рождения. С утра, во время завтрака, мне позвонили и сказали, что меня ждет в гости господин Путин. Для меня это было большой честью пообщаться с этим человеком лично. Он не выразил болельческих симпатий, был нейтрален и сказал, что надеется на то, что команды покажут хорошую игру.
Что ж, день рождения голландского тренера «Зенита» действительно прошел необычно. И события этого дня наверняка ввели Дика Адвоката в состояние эйфории. Ведь объективно «Зенит» не показал классного футбола, просто был сильнее. Впрочем, если уж кого в России и критиковать за недостаточное умение играть и стремление показывать футбол, так это уж точно не чемпиона, проводящего очень сложный и насыщенный сезон. И не его вина, что футбол как игра в этом году в России, несмотря на международные успехи, почему-то не слишком интересен. И даже суммарно зрителей, посетивших матчи первенства в минувший уикенд, хватит лишь на то, чтобы заполнить целиком трибуны главной арены страны.
Игорь Швейцер и тренеры Валерий Газаев, Рашид Рахимов и Дик Адвокат перед финишной прямой чемпионата России.
В рубрике «Олимпийское послесловие» мы обсудим с заслуженным тренером России Сергеем Селивановым итоги баскетбольных турниров Пекина. И начнем с мужского. Сергей, вот я не знаю, конечно, прав я или нет, но неудача, такая серьезная неудача мужской сборной баскетбольной России, на мой взгляд, вызвана совершенно неожиданным предварительным успехом в чемпионате Европы, когда совершенно вдруг команда стала чемпионом, на это никто не рассчитывал.
Да, я, пожалуй, соглашусь с таким мнением, и, честно говоря, для меня было большим удивлением, когда наши ребята выиграли чемпионат Европы, пусть радостно, но все равно удивлением. И думаю, в первую очередь это было вызвано тем, что команды, участвующие в том чемпионате Европы, как бы уже мысленно были на Олимпиаде, наверное, в первую очередь, потому что то омоложение команд, которая происходила, та степень их готовности, в принципе, в большей степени показывали, что этот турнир они рассматривают, хотя на всю значимость этого турнира, как подводящий к Олимпиаде. И мотивация игроков, участвующих в этом чемпионате, я не беру нашу команду, потому что думаю, что благодаря именно мотивации и настрою, и плюс еще То, что у нас как бы не было того авторитета, который появился после этого чемпионата, позволил нам показать ту игру, которую мы показали. Я думаю, что этот результат во многом был неожиданный и для самих участников, причем эта неожиданность их подстерегала в каждой игре. Каждый раз ждали, что вот, ну вот сейчас, наверное, кто-то Россию остановит, но, тем не менее, выходя на площадку, думали, что, ну, сегодня-то мы, наверное, победим. И думаю,
это
что...
про соперников, да, вы да, говорите?
Да. И чего, естественно, уже не было на Олимпиаде. Причем, как бы в духе нашего менталитета, после выигрыша уже считать себя чемпионами Европы по большому счету. И я думаю, что в большей степени нас уже считали именно чемпионами те команды, которые выходили против нас игры. И думаю, что здесь вопрос о мотивации не стоял ни с нашей стороны, ни с другой стороны, потому что это Олимпийские игры. И я думаю, что одна из причин то, что с нами уже на Олимпиаде играли в полную силу.
Но тем не менее, неудачное выступление россиян, мужчин, я имею в виду баскетболистов, на Олимпийских играх не следует рассматривать как кризис баскетбола мужского в России, как, например, в Сербии, да, Сергей?
Я думаю, сербский баскетбол в какой-то степени похож на наш как корнями, так и политическая ситуация. И, условно говоря, Югославия разбилась на республике, и Советский Союз. Но я думаю, что уровень югославского баскетбола и, самое главное, то количество детей, занимающихся баскетболом, позволяет им в любой ситуации гораздо быстрее, чем нам, выходить из этого кризиса. Я думаю, что это в первую очередь. А второй момент, я говорю, что даже на том негативе, который мы получили от выступления мужской сборной на чемпионате, есть и положительный момент, то, что и этому свидетельствует наша передача сегодняшняя. Это было еще и со времен Советского Союза, когда анализ выступления в том или ином виде спорта неудачный приводил к открытию новых спортшкол, пропагандистской работе, а по привлечению детей. Поэтому, я думаю, не надо паниковать, а надо работать.
Но все-таки удивительно, что всего одна победа, а вот сейчас вы говорили про Югославию, а там же Хорватия и Литва из Советских Республик.
Да, но начнем с того, что, во всяком случае, одна из ведущих стран, Сербия, просто не попала на Олимпиаду.
И сейчас проходит отбор.
Да, и сейчас проходит отбор. Я думаю, что они выйдут из этого состояния. Но и то, что они привлекли к работе с национальной сборной Ивковича, много говорит. Вот это вот потрясение, они из него выйдут. То, о чем говорит участие сербских команд в чемпионатах Европы по молодежным составам. Имея такой резерв, они просто обречены играть на следующей Олимпиаде, еще долго нам портить кровь.
Ну, все-таки только одна единственная победа над Ираном. Но
неужели... Это провал, это естественно, что это провал. Хотя были игры и с литовцами, и с хорватами, где у нас были большие шансы на то, чтобы мы выиграли. Но тот максимализм, который действительно идет от Советского Союза, когда там любое место, кроме первого, считалось неудовлетворительным, я думаю, в спорте он должен присутствовать. Но это признал и Блат, а это провал, действительно.
В следующем выпуске прессинга мы продолжим подводить итоги олимпийских баскетбольных турниров Пекина, беседуя с заслуженным тренером России Сергеем Селивановым. А сегодняшнюю программу продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Один человек погиб и двое ранены в результате взрыва на севере Москвы. По данным агентства «Интерфакс», взрыв произошел в подъезде жилого дома на улице Беговая. Агентство РИА Новости и Тартас сообщают, что бомба сработала под капотом машины, припаркованной у этого дома. В Минске белорусская оппозиция проводит митинг протеста против фальсификации парламентских выборов. По данным властей, в акции принимают участие около 400 человек. Первые предварительные итоги выборов в Белоруссии, состоявшихся в воскресенье, ожидаются в понедельник утром. Один из российских членов экипажа украинского судна, захваченного пиратами в четверг у побережья Сомали, умер от гипертонического криза. Об этом агентству Associated Press по мобильному телефону сообщил старший помощник капитана корабля Виктор Никольский. Представители общественности Ингушетии призвали президента России Дмитрия Медведева восстановить справедливое отношение к ингушскому народу. В открытом письме, которое цитирует «Эхо Москвы», говорится, что число жертв с осетинской стороны в недавнем конфликте с Грузией было гораздо меньше тех потерь, которые понесли ингуши в конфликте с осетинами в 1992 году. В Багдаде по меньшей мере 10 человек погибли при двух взрывах. Еще не менее 10 получили ранения. В афганской провинции Кандагар 6 человек, включая 3 полицейских, погибли в результате теракта. По данным местной полиции, ранены 17 человек. Бывший лидер российской партии «Союз правых сил» Никита Белых войдет в Объединенное демократическое движение, учредительный съезд которого пройдет 13 декабря.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Разговор о баскетболе продолжаем, перенесясь из августовского Пекина в наши дни. Из репортажа Елены Приходько вы сейчас узнаете, какая необычная ситуация сложилась вокруг главного клубного турнира Евролиги «УЛЕБ».
На минувшей неделе президент Российской Федерации баскетбола, вернувшись из Парижа, где проходило заседание ассамблеи УЛЕБ, сообщил сенсационную вещь. Евролигу, сильнейший клубный турнир Старого Света, ждут огромные перемены. Суть их в том, что состав участников главного Еврокубка теперь будет формироваться по спортивному принципу. На основе этого проекта, рассказал Сергей Чернов, планируется увеличение квоты российского чемпионата с одного клуба до трех. Две команды попадут в розыгрыш автоматически, а третьей придется пробиваться через квалификационный турнир. Вероятность того, что нынешний проект будет утвержден, очень велика, заверил Чернов. По его словам, инициатива руководства Испанской лиги без проблем пройдет утверждение на очередном заседании. Заявление это особенно удивительно, если вспомнить, что в июле Ассамблея Евролиги утвердила новые правила отбора на ближайшие годы. По ним часть клубов получала долгосрочные лицензии категории А, часть – краткосрочные категории Б. Шансов у российских команд, кроме ЦСКА, которым наверняка достанется лицензия А, пробиться в Евролигу не так много. Основная проблема – низкая посещаемость или несоответствие арен строгим техническим требованиям Евролиги. Зал должен быть рассчитан не менее чем на 5000 зрителей, а в ближайшие годы эта цифра увеличится до 15000. Московская «Динамо», к примеру, каждый год набирает хороший состав, вкладывая немалые средства, но и результат показывает весьма средний, и болельщиков на трибуны который год привлечь не может. Подмосковные «Химки» 2 года подряд берут серебро национального чемпионата, аншлаги собирают регулярно, но их новенький зал весьма невелик. Остальные команды России едва ли могут что-то показать в Евролиге. Руководству турнира они не интересны. Впрочем, вероятнее всего, на эти условности Евролига, видимо, закроет глаза, все-таки отдав одну из лицензий Б России. Но об этом чуть позже. Пока же выслушаем комментарий президента ЦСКА Сергея Кущенко, уверенного, что проект реформирования турнира с отбором по спортивному принципу и увеличение числа участников с 24 до 32 команд отбросит европейский баскетбол на несколько лет назад.
Ограничусь своим мнением вот какой части. Пусть разбираются УЛЕБ, Евролига. Я, конечно, в курсе ситуации, что и как. Но я смотрю на это совсем другого ракурса. Все это не для баскетбола Европы. И та, и другая. Одна сторона работает хорошо, каким-то образом брендует, я имею в виду Евролигу, каким-то образом поднимает. Но что другая сторона предлагает? Ничего. Опять вернуться на там 30 часть добавить вообще там команд, которых вообще не знаем. Я понимаю, действительно, наши команды, которые там уже и на таком уровне, и с такими игроками. Мы будем иметь бельгийскую команду с 1500 залом, что ли? Ну, извините меня, возвращаться назад. Вся эта ситуация, все должны посмотреть, что это убьет очередной раз баскетбол. Кое-как с ФИБА договорились, кое-что там начало вот-вот-вот-вот-вот. И опять. Знаете, вот мне кажется, нужно какого-то человека, как миротворец какой-то, должен просто всех собрать и сказать, слушайте, кончайте заниматься там. Сейчас эту ситуацию будут использовать одни, вторые, федерации, кричать там, во все медиа там. А мы не знаем, кто это. Может, кто-нибудь из ближнего окружения там Портелло, который захотел его место сеть, такую модель нарисовал. Тоже ведь нет. И в итоге один человек начинает там что-то делать. То есть я не хочу в причинах разбираться. Я хочу всех призвать посмотреть совершенно по-другому. 30 команд, 25, 24. Это совершенно не важно. Вопрос качества. Мы не можем продать соревнования, потому что у всех УЛЕП и Евролига это одно и то же. Сейчас это будут разные вещи. Это опять всем объясняю. Все играли Суперлига ФИБА, Евролига ФИБА, Евролига УЛЕП. Господи, мы убиваем даже то, что сегодня имеем. Даже те там 20, 40, 50 миллионов евро, которые приходят в европейский баскетбол, мы их потеряем вообще. Регби придет, скажет, спасибо, чуваки, полтинник нам не помешает.
Всех успокоил и внес ясность в происходящее прилетевший в Москву на турнир имени Александра Гомельского генеральный директор Евролиги Жорди Бертомео. В то время как команда Сергея Кущенко проигрывала в полуфинале литовскому Жальгирису, Бертомео за кулисами пытался найти смысл в высказываниях президента РФБ. В первую очередь он заметил, что ассамблея УЛЕП не может влиять на Евролигу. На протяжении нескольких последних лет мы тесно общаемся с господином Черновым, попытался объяснить Бартомео. Но вполне логично, что он, услышав о предложении испанцев, которое может дать России лишние места в Евролиге, с радостью его поддержал. Чернов, видимо, был просто не в курсе особенностей взаимоотношений УЛЕП и Евролиги. Ассамблея УЛЕП не имеет никаких полномочий для внесения изменений в систему Евролиги. Это решают только клубы, входящие в нашу лигу. Конец цитаты. Так что, как заверил глава Евролиги, никаких революционных перемен в ближайшее время не предвидится. Он, как и Сергей Кущенко, уверен, что существующий формат оптимален, а его пересмотр отбросит европейский баскетбол в прошлое лет на 20. Внесенное же предложение не больше, чем тема для обсуждения. Ассамблея Евролиги, то есть руководство 24 клубов, выступающих в турнире, не обязательно прислушиваться к решениям ассамблеи УЛЕП. И если у обывателя до сих пор складывалось впечатление, что Евролига УЛЕП управляет руководство Союза национальных баскетбольных федераций, то теперь предельно ясно, что созданный в 2000 году турнир сегодня не только доказал свою состоятельность, но и сумел стать полностью независимым, отделившись от УЛЕП. Назревает внутренний конфликт между двумя самыми влиятельными руководителями европейского клубного баскетбола – Жорди Бертомео и президента УЛЕП и главы испанской лиги Эдуардо Портело. Последний как раз и инициировал предложение построить турнир на основе спортивного принципа. Российские специалисты, пристально следящие за этой ситуацией, не исключают возможного варианта развития событий, когда в европейском баскетболе вновь будет два главных Еврокубка, как было 10 лет назад. Это вновь может застопорить развитие вида спорта, поставив под угрозу результаты многолетней работы. Но это самое плохое развитие событий. Хочется верить, что люди, однажды уже устроившие европейский баскетбольный бунт, смогут удержаться от повторения той ситуации. Пока же осталось совершенно непонятным, зачем президент РФБ Сергей Чернов сказал о реформировании лиги как о совершившемся факте. Ведь он-то, хоть Бартомео его и оправдывает, должен прекрасно знать, чьи решения влияют на изменение формата Евролиги. Да к тому же Бартомео подтвердил, что Россия получит одну из однолетних лицензий категории «Б» без всяких реформ. Кто станет обладателем заветной путевки в сильнейший Кубок Европы, станет известно в декабре. Вероятнее всего, этим счастливчиком станет московская «Динамо», которому дадут второй шанс. Первый опыт, по словам Бартомео, удачным назвать нельзя. Хотя показанный дебютантом результат и был весьма достоин, с точки зрения маркетинга бело-голубые показали полную свою несостоятельность.
Удивительно все же, что президент Федерации баскетбола России Сергей Чернов и президент сильнейшего клуба страны Сергей Кущенко придерживаются полярных точек зрения на ситуацию в клубном баскетболе Европы, ситуацию, которую обрисовала Елена Приходько. В Бордо прошло заседание исполкома УЕФА, на котором были приняты...
Революционные решения.
Ну, Василий Ильич, очень важные. Первое, может быть, не такое же революционное. Там рассматривался вопрос о том, оставлять ли право провести чемпионат Европы 2012 года Польше и Украине.
Создавать ли прецедент переноса турнира в другую страну или другие страны?
Да, переносы такие вообще бывали, в частности, с Олимпийскими играми, но вот с чемпионатом Европы действительно пока что вроде этого не было. И тут любопытные коллизии возникли. Прежде всего, президент Польской Федерации Футбола считал, что его страна совершенно не готова к проведению чемпионата Европы. А президент Украинской Федерации футбола считал, что его страна готова. Хотя неготовность обеих стран очевидна. УЕФА здесь пошел, ну, исполком УЕФА в данном случае, пошел навстречу и снизил несколько требований. Предположим, разрешил не 8 стадионов иметь каждой стране, а 6, но хороших. Однако условие такое, что обязательно должны быть эти стадионы в Киеве и в Варшаве. То есть
в столице, само собой разумеется. Это действительно очень важно, поскольку стадион довольно затратное сооружение стадиона, тем более современного стадиона, который отвечает всем нынешним требованиям. Это очень затратное мероприятие. И, естественно, это довольно мощный удар по бюджету стран и Польши, и Украины. Особенно учитывая состояние мировой экономики на нынешнем этапе и состояние экономик и Польши, и Украины.
Ну, попутно еще Мишель Платини, президент УЕФА, сказал, что вопрос не закрыт. И если не сдвинется с мертвой точки работа над дорогами, над аэропортами, если не будут построены новые современные детали инфраструктуры, то тогда все-таки вопрос снова возникнет. Это первое решение.
Второе решение, вот оно действительно уже революционное, поскольку на чемпионате Европы 2016 года, начиная с чемпионата Европы 2016 года, в финальном турнире будут принимать участие не 16 команд, как сейчас, а 24, то есть почти половина всех членов УЕФА, действующих членов стран, членов Европейского союза футбольных ассоциаций.
Их 53,
да.
Поэтому почти половина. И дальше возникает вопрос, как же проводить и проводить ли отборочные турниры. Можно, конечно, эти 53 страны разбить, там, предположим, на 12 групп, в которых будет в некоторых по 4, а в некоторых, соответственно, по 5. И, ну, тогда по 2 участника отборочного турнира все равно выходят сразу в финальный турнир. Можно каким-то образом провести такую, ну, групповую, вообще вряд ли, конечно, это можно, я так сказал, что можно, а, видимо, и не получится. Самые слабые команды собрать в группу, из них выделить одну, чтобы стало 48, и только провести стыковые матчи. Но это, конечно, не демократичное решение.
Конечно, но времени достаточно еще до 2016 года, и ситуация, конечно же, в европейском футболе, наверное, скорректируется в какую-то сторону. Мы пока не знаем, в какую, трудно очень прогнозировать, да мы и не будем гадать на кофейной гуще, тем более, что в скорости, наверное, УЕФА объявит о том, как будет проходить отборочный цикл чемпионата Европы
2016 года. И, естественно, сделано это все, надо понимать, ради того, чтобы удлинился финальный турнир.
Он увеличился бюджет.
Да, и главное, приносил деньги. То есть, ясно, из экономических соображений это сделано. И также из экономических соображений принято решение со следующего года переименовать Кубок УЕФА в Лигу Европы. То есть, по аналогии с Лигой Чемпионов.
Совершенно верно. То есть, тем самым, статус этого турнира, который в последнее время, надо сказать, конечно же, значительно уступает Лиге Чемпионов по престижу, по бюджету, по интересу, конечно же, надо было что-то с этим делать, реформировать Кубок УЕФА, один из старейших и некогда любимых соревнований очень многими, разумеется, болельщиками, прежде всего, футбольными. Вот настало время реформы, изменив это название. Это не просто смена названия, разумеется. То есть раньше Кубок УЕФА, ныне Лига Европы. Это теперь смена статуса и повышение этого статуса, прежде всего.
Что привлечет, естественно, спонсоров, но потребует, конечно, и нового какого-то формата. А вот с точки зрения формата ничего не решалось на этом исполкоме. Видимо, тоже будут группы, отборочный турнир, группы. Но сейчас группы тоже есть в Кубке УЕФА, но они такие, ну, как бы половинчатые, потому что 5 команд, 2 игры играешь, с одними соперниками играешь на выезде, с другими дома. Ну, видимо, группы приобретут такой же характер,
как в Лиге Чемпионов, да, конечно, да. Двукруговые матчи, естественно, будут играться, двукруговая система, что справедливо с состязательной точки зрения. И раз уж мы говорим об экономической подоплеке принятых УЕФА решений, не обойдемся без участия экономического эксперта прессинга Роберта Васкевичяна. Вам слово, профессор.
Благодарю. Экономическая подоплека довольно существенная в каждом из решений, принятых на заседании исполкома УЕФА в Бордо. Начнем с наиболее крупного, с экономической точки зрения, решения. А именно, с увеличения числа команд, участвующих в финальном турнире чемпионата Европы, до 24. Учитывая, что с 16 командами турнир продолжается примерно 3 недели, то тут как минимум 4 недели, а то и 4,5 недели, то есть считай целый месяц. С этой точки зрения, конечно же, будут увеличены расходы. Насколько они будут увеличены, это сейчас трудно посчитать, но, по крайней мере, ясно, что примерно на то количество дней, которые команды будут пребывать в гостях у страны-хозяйки соревнований. Но это не самое главное. Расходы-то, в общем, при любом раскладе невелики по сравнению с доходами. Сегодня вот мы можем опираться на те цифры, которые уже опубликованы. Примерно 1 миллиард 200 миллионов долларов заработали, я имею в виду на круг, европейские футбольные власти, УЕФА, на проведение чемпионата Европы. Имеется в виду и отчисления спонсоров, и доходы от продажи телевизионных прав, и масса всяких других спонсорских пакетов, из которых большая часть, больше половины, примерно процентов 60, пошло на развитие футбола на континенте. То я думаю, что при таком раскладе, учитывая, что, в общем-то, к 2016 году, в общем-то, объем экономики будет несколько иным, 1,5 миллиарда евро – это вполне реальная цель, я имею в виду, совокупного дохода от проведения чемпионата Европы. Тем более, что по горячим следам, то есть буквально сразу после принятых решений, было очень много интервью известных людей, в частности, Вячеслава Ивановича Колоскова, который прямым текстом сказал, что это решение не было спонтанным, оно просчитано маркетологом УЕФА. А маркетологи УЕФА – это люди, которые создали нынешний формат Лиги Чемпионов. То есть те люди, которые еще были набраны в эпоху Ленарда Юхансона. Это очень сильная команда. И я думаю, что там в этом смысле просчитано все до последнего евроцента.
Можно не сомневаться, конечно, в этом нисколько. Но это очевидно, это на поверхности.
Да, конечно же, здесь могут быть возражения, связанные с интересом к чемпионату Европы. Да, действительно, из 53 федераций 24 фактически пополам делятся, там, если не считать так называемых футбольных карликов.
Но мы не знаем, Роберт, какова будет карта Европы к 2016 году, по большому счету. Поэтому федерации, возможно, и больше будет. К этому моменту.
Знаете, сколько еще может появиться новых независимых государств в столь короткий исторический период? Сейчас есть Косово и еще две республики на постсоветском пространстве, которые не признаны. Все равно те, которые, возможно, получат полноценную независимость и полноценное членство во всех международных организациях, в том числе и в футбольных, в том числе в УЕФА, во-первых, не будет их много, во-вторых, они не будут делать погоды. Я думаю, вы согласитесь со мной, Дмитрий, что не появится на футбольной карте Европы держава футбольная, команда сборная, равная, я уже не говорю Германии или Италии, но хотя бы России, Голландии, Шотландии. Нет такого потенциала.
Мы отвлеклись, Роберт, прошу прощения, перебил вас.
Нет такого потенциала. Так что мы не просто отвлеклись, мы очень красиво закончили эту часть, связанную с экономической подоплекой расширения финальной пульки чемпионата Европы. Другой очень важный момент и интересный связан с долгожданным разрешением, хотя бы промежуточным разрешением коллизии вокруг Польши и Украины как хозяев будущего ближайшего чемпионата Европы 2012 года. И, в общем-то, перед самым заседанием исполкома УЕФА в Бордо, в общем, ситуация была настолько напряжена, что даже человек с очень крепкими нервами и умеющий держать язык за зубами, я имею в виду президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис, он публично несколько раз высказывал осторожный оптимизм, что, дескать, все нормально, все хорошо, прекрасная маркиза и так далее. Зная, что этот человек достаточно опытный царь дворец, и бизнесмен, и политик, он и долгое время и в Раде заседал, и так далее, и умеет, и знает, вернее, цену высказанному слову, очевидно, ситуация была очень непрочна, и он был готов к любому решению, потому что все те замечания, которые высказывались в адрес устроителей игр, причем речь идет не только, кстати говоря, об Украине, почему-то мы привыкли, вот в Украине там политический кризис, досрочные выборы, проблемы и в Польше. Чуть попозже мы об этом поговорим.
Да, там тоже ситуация
не сахар. Там ситуация очень серьезная. Да, еще один момент. Мы зациклились на то, что вот Олимпийский стадион в Киеве, вот торговый центр, напротив, надо сносить, не сносят, интересы олигархов. Да, эта проблема, заноза осталась. Да, я вам больше скажу, не главное и состояние вообще спортивных сооружений.
Аэропорты, дороги, гостиницы.
Да, вот, да согласен, но сначала о спортивных сооружениях. Вот в газете «Известия» очень красиво так в виде таблицы представлена ситуация, связанная со стадионами. Но сначала я скажу, что потребовало однозначно УЕФА, чтобы стадионы в Варшаве и Киеве, то есть в столицах этих государств, были готовы, чтобы там можно было проводить, соответственно, значит, финал в Киеве планируется, и матч...
Открытие.
Матч открытия, и, видимо, один из полуфиналов тоже будет в Варшаве. Так вот, таблица из газеты «Известия». В Киеве 77 тысяч вместимость. Ожидание реставрации, очень красноречиво написано. В Донецке строительство через год будет закончено. Днепропетровский сдан. Все остальное, Львов, Варшава, Гданьск, Познань, Вроцлав. Неопределен срок сдачи даже. Но и это не самое страшное. Потому что со спортивными сооружениями все более или менее понятно. Как их строить, в какие сроки. За 2-3 года можно с нуля построить хоть 70-тысячник, если вложить деньги и нанять правильную строительную компанию, которая умеет, опыт есть и так далее. Не какую-нибудь однодневку, которая взяла деньги и потом ищи ветра в поле. Но самое главное, вы уже упомянули, это инфраструктура. Дороги, отели и аэропорты. По Украине мы обсуждали ситуацию. Примерно 20 миллиардов долларов, примерно это было еще год назад, а сегодня, учитывая, какова динамика цен на стройматериалы и все такое прочее, я думаю, 25 миллиардов не хватит для того, чтобы привести в более или менее соответствующий вид автомобильные дороги только. Пятизвездочных отелей, кроме Киева. И то и в Киеве недостаточно. Ну, сегодня достаточно для сегодняшних потребностей, там, для приезда бизнесменов, крупных политиков, звезд спорта и так далее, достаточно. Но если приедет так называемый посланцы семьи УЕФА, есть такой термин, семьи УЕФА. Кстати говоря, семья УЕФА высказала свое недовольство о состоянии дел с пятизвездочными отелями в Австрии. Представляете, в Австрии им не хватило мест в гостинице. Что будет в Украине и Польше, непонятно. Поэтому, суммируя наш разговор, мы, конечно, должны сказать, что было принято интересное решение о создании так называемой Лиги Европы, ну, взамен Кубка УЕФА. Там пока цифры не обнародованы, но я думаю, что какой-то процент нарастет, если они сделают более интересную формулу соревнований, и все-таки какое-то количество сильных клубов все-таки будет отсечено от Лиги Чемпионов каким-то образом. Но это процесс. Поэтому сейчас что-либо экономический анализ проводить на пустом месте нет возможности. Что касается уже обсужденного нами вопроса, связанного с расширением количества финалистов, то это, безусловно, прогрессивное решение. Что касается судьбы польско-украинского патронажа, что ли, так сказать, место проведения чемпионата Европы, конечно же, в принципиальном плане, понятно, УЕФА не хочет столкновений и потрясений, но, тем не менее, их добро обставлено очень большими условиями серьезными и, в первую очередь, условиями, связанными с развитием инфраструктуры. Повторим, это дороги, аэропорты, соответствующие вместимости, качества и комфортабельности, и, конечно же, гостиницы. Вот если все это удастся сделать руководителям футбола и вообще властям Польши и Украины...
Еще раз перебью вас, Роберт, прошу прощения, сроки какие-то указаны?
Сроков не указано.
Даны какие-то сроки украинцам?
Новых сроков не указано. Эти сроки давно уже были зафиксированы в заявочной книге, но в дополнение к общим режимам контроля, который, как бы, нормальным режимом, который есть у УЕФА, будет создана специальная комиссия, которая будет заниматься надзором в режиме ежедневного, еженедельного, ежемесячного мониторинга. И будут приезжать люди, и будет это все проверять. На веру, на слово уже никто не будет
воспринимать. А когда произойдет вот этот момент Че, время Че, когда будет принято решение, если оно будет принято, о возможном переносе?
Этот момент не объявлен, о нем ничего не говорится. То есть кредит доверия к Польше и Украине как месту проведения чемпионата Европы 2012 года пока еще достаточно велик. И это, на мой взгляд, позитив.
Это позитив, бесспорно. Спасибо Роберту Воскиричану. Мы, естественно, будем держать руку на пульсе, мониторить параллельно с УЕФА процесс подготовки Украины и Польши к чемпионату Европы 2012 года.
А программу «Прессинг», как обычно, завершим новостями уикенда.
Формула-1. В воскресенье в Сингапуре прошел 15-й этап чемпионата мира. Гонка впервые в истории соревнований прошла при искусственном освещении. Победу одержал пилот команды Рено Фернандо Алонсо. На втором месте Нико Росберг из Уильямс Тойоты. В третьем пересек линию финиша Льюис Хэмилтон на Макларене Мерседесе. В очковую зону также вошли Тимо Глок Тойота, Себастьян Феттель Торо Россо, Ник Хайтфельд БМВ Заубер, Дэвид Култхарт Ред Булл, Казуки Накадзима, Уильямс Тойота. Лидировавший первую четверть заезда Филиппе Масса из команды Феррари из-за инцидента во время первого пит-стопа и последовавшего за это штрафа занял лишь 13 место. И Хэмилтон упрочил лидерство в личном зачете, на его счету стало 84 очка. У Массы осталось 77, он на второй позиции. Роберт Кубица из команды BMW Заубер идет третьим, 64 балла. Футбол. Сыгранные матчи 23-го тура чемпионата российской премьер-лиги лидирует по-прежнему «Рубин», а на второе место вышел ЦСКА, который взял верх над «Томью» со счетом 2-1. У армейского клуба 41 очко. На третьем месте «Динамовцы», сыгравшие в ничью в Самаре с футболистами «Крыльев Советов» 3-3. У «Динамо» 40 очков. На четвертом месте «Амкар», имеющий 39 очков, после ничейного матча с «Сатурном» в Раменском 0-0. Сыграны матчи шестого тура чемпионата немецкой Бундеслиги. Вот как выступили команды из лидирующей группы. Кёльн выиграл у Шальке 0-4-1-0. С таким же счетом Гамбург нанес поражение Боруссии из Мёнхенгладбаха. Боруссия Дортмундская дома выиграла у Штутгарта 3-0. Бохум проиграл Байеру 2-3. 9 мячей было забито в матче Вердера и Хоффенхайма, в котором клуб из Бремена одержал победу 5-4. У Гамбурга стало 13 очков, у Байера 12, у Вердера, Шальке 0-4 и Дортмундской Боруссии по 11 очков. Теннис. Завершились соревнования на азиатском континенте. В Пекине у мужчин победу праздновал американец Энди Роддик, который в трех партиях выиграл у Дуди Селы из Израиля. А у женщин победила Елена Янкович. Она в финальном поединке взяла верх над россиянкой Светланой Кузнецовой. Другая представительница России, Мария Кириленко, стала лучшей в Сеуле. В финальном матче она выиграла у Саманты Стосур из Австралии в трех партиях. Ну и, наконец, в Бангкоке победителем стал француз Жо Вильфрид Цонга, одержавший победу в решающем матче над сербом Новаком Джоковичем 7-6, 6-4. Легкая атлетика. В Берлине в 35-й раз прошел массовый марафонский забег. В ходе его знаменитый эфиопский стайр Хайле Гебреселаси показал лучший результат в истории этого вида легкой атлетики. 42 километра 195 метров он преодолел за 2 часа 3 минуты 58 секунд.
Вы слушали 693-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 13.07 с повтором в 21.07. Время всегда московское. Над воскресным «Прессингом» работал продюсер Дмитрий Налитов. Подготовили и вели программу Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».